Добрый вечер. Значит, секунду. Некоторая задержка произошла.
Раф, вы забыли одеть наушники.
Правильно. Сейчас слышно?
Да.
Это как идет. Я и Zoom не мог найти, наушники забыл включить. Оно все как-то не в ту сторону пошло. Ну, будем надеяться, что ничего не остается. Так. Значит, мы сегодня будем, тема занятия будет разговор о свете, которые имеют христиане, о том, что, собственно, хотел поймать Исав. Про это будет речь. Так, сейчас, минутку, дайте мне, я войду в себя немножко. Ну хорошо, попробуем. Значит, вот Исав и то, что потом было, мы говорили, он гонялся за светом, ловил души. Это был метод христианства. Ловить свет, ловить души. Ну, если Исав был прообраз этого, то ясно, что Хумаш должен быть эпизод, который про это говорит. Это вне сомнения. Ну, то давайте попробуем его найти. Если мы говорим о целом движении, которое шло как бы за Исавом, то мы должны поискать Хумаш эпизод, который говорит, что действительно вот множество людей, неважно там какое-то, шли за Исавом. Ну и, в общем, представляется только один эпизод про это. А именно, когда Исав пошел навстречу Якову, чтобы расправиться с ним, он взял с собой 400 человек. Значит, посол говорит следующее про это. «Ваисо Яков Эйнов». И поднял Яков глаза свои, а я и вот и увидел, что вот Исав был, Исав пришел. Вимо арба миус иш, и с ним 400 человек. Мы видим эпизод, в котором Исава сопровождает 400 человек. Но по первому впечатлению это головорезы. Не христианство. С другой стороны, поскольку эпизод про множество людей, здесь 400, только один. Давайте вникнем в этот пасук. Конечно, здесь это простое прочтение, безусловно, что он решил отомстить Якову. Это очевидно. Ну, мы сейчас посмотрим, может быть, в этом пасуке есть другое чтение его. Потому что другого пасука про множество, которое идет за Исавом, просто не существует в Хумаш. Открытым образом, по крайней мере. Ну, давайте вникнем в этот пасук. Что здесь написано? Мы читали его множество раз, многие. Я сам читал множество раз, но придется перечитать его по-новому. И цель ясна – найти здесь вот эту идею, которую мы хотим найти. Сможем мы это сделать или нет? Читаем посух снова. И поднял Яков глаза свои и увидел, вот Исав, бо, пришел Исав, и с ним ему арба меус иш, 400 человек. Ви ему с ним пускает другую огласовку. Ви амо. Вместо ему амо. И тогда получится, в переводе же, пришел Исав и народ с ним. Шам – это народ. Его народ пришел. Вроде бы напали на след, который мы ищем. Что вот действительно есть народ Исава здесь. Так. Давайте попробуем пойти в этом направлении. Гематрия – это слово, ему это 132. Народ с ним. Мы сейчас читаем пасук вот с иной огласовкой. Народ. Ну, мы знаем, что христиане – это не единый народ, это разные народы. Они собраны вместе по определенной причине и представляют собой вот единое как множество, которое следует этой причине. Поэтому мы введем здесь число 298. Это гематрия слова «цибур» – множество, собрание. Так посмотрим этот народ Исава, про который говорит Хумаш. 298. И он пришел с Исавом, этот народ. Это последовательно Исава. Это значит «с ним». Ну что ж, давайте будем складывать теперь и посмотрим, что будет. Нам надо получить каким-то образом здесь свет, потому что Исав гонялся за светом. Это уже выяснили. Мы сложим эти два числа. 298 – цибур. И 132 – виему, народ его. Или с ним. Если эти два числа сложить, то в сумме получится число. Я даю время, чтобы люди сосчитали, которые считают. 430. Правильно у меня получилось? 430. Что это за число? Это гематрия слова «нефеш» – «душа». У души есть три уровня. Вот нижний из этих уровней называется «нефеш». Получается, народ, который с Исавом, он имеет этот признак света, действительно, который здесь обозначен, почислен как «нефеш» – 430. Мы видим, действительно, в этом пасук, помимо того, что они головорезы, это другое прочтение. Есть этот выход на то, что делал Исав. Собирал последователей, и общее для вот этого сбора, для этого цибур, нефеш. Ну, у каждого народа своя нефеш, но здесь имеется в виду, как бы, не только коллективный нефеш, но здесь имеется в виду вот свойство нефеш быть душой самой по себе. Знаешь, вот из этого народа. Абстрактно. Ну, вроде мы нашли уже пасук, который про это говорит. Давайте еще дальше продолжим чтение. Значит, эта группа в этом посылке обозначено через число 400. А перед этим числом, перед этим арба минут, этим сочетанием 4 сотни, в Хумаше есть 32 буквы, не в Хумаше, а в этом посылке есть 32, извиняюсь, 32 ровно. Если мы 400, и вот само это число, и прибавим все, что этому пасук предшествует, количество букв, предшествующих этому числу, получится опять 430. Нафиш. Мы подошли как бы к той же самой концепции, но с другой стороны, которая должна иметь, конечно, интерпретацию, в чем здесь иное. Но это не будет менять результата. Пасук действительно говорит про объединение людей, которое сфокусировано на душе, на нефеш. Так. Теперь попробуем из этого пасука еще что-то выудить для себя. А именно, пасук говорит про соотношение между Яков и Исав. Они встретились здесь. И поскольку мы смотрим на этот пасук Хумаш как прообраз того, что будет происходить позднее, а именно между Амисраэль, евреями, и христианством, какого типа будет это взаимоотношение? Ну, намерение Исава в этот момент, когда он пришел, было, значит, расправиться. Это война. Но так не получилось. А получилось по-иному. Он ему подбежал, стал целовать, на шею бросился. И совсем другое развитие событий. А потом ему предлагают, давай пойдем вместе. Не иди один. Я твой старший брат, я о тебе позабочусь, я тебя храню, и детей твоих, и жен там, и скот, все, иди со мной. Совсем другой сюжет. Исав ему предлагает. Тут не война, а наоборот. Ну, Яков мягко, но твердо, значит, не идет на это. У меня свой путь. У меня дети, короче, делают мотивировку. Так не будет. Этот момент примирения и воли этого покровительства, он у Исава тоже присутствовал здесь, явно. Ну, если мы посмотрим в историю назад, то разные периоды были. Был период инквизиции, пыток, обращение силой в веру христианскую. А была другая линия совсем, которая, собственно, сейчас тоже имеет место, если говорить об охоте. Миссионерство. Иди со мной. Иди в нашу сторону. Мы видим, здесь в Хумаше действительно обозначено будущее, как эти две линии будут в дальнейшем развиваться. Либо конфликт, либо, наоборот, мир, с одной стороны, а с другой – твердое понимание, что мы не имеем права идти вместе. Это плохо будет. Но мир. Так. Значит, это вот по поводу пасук Хумаш, который говорит про то, что обсуждалось в прошлый раз. Сейчас мы будем говорить про свет сам по себе. Мы говорили, что свет, Исав гонялся за светом, да, но это был искаженный свет, свет, оторванный от корня. Сейчас мы поговорим на эту тему, что здесь на самом деле происходило с точки зрения христианства. Любой свет, будь то физический, или духовный, или душевный, он имеет свой источник. Этот источник, он имеет, он стоит выше этого света. Он говорит, этот свет иной природы, это, можно сказать, корень этого света. И так обязательно должно быть. Не может быть свет без источника, без корня. В духовном пространстве точно так же. Дальше. Ну, значит, это источник света, он имеет, я же говорю про духовные вещи, он имеет свой корень, этот корень имеет свой корень, а тот свой корень. И так далее, далеко вверх. Значит, так творим ступенчато. И на каждой ступени будет свой корень этот. Вот в этом месте люди склонны совершать искреннюю ошибку. В чем она состоит? Сейчас про это пойдет речь. Человек, да, чтобы понять эту ошибку, я приведу Мидраш. Это Мидраш, который говорит следующее. Значит, ангелы, они, когда увидели Адама, они воспели ему гимн. Они приняли его за Бога. И такой странный Мидраш. Ангелы сделали такую элементарную ошибку. Ну, ладно, значит, мне же сказал, надо думать теперь, что за этим стоит. Они представили себе свет, имели дело со светом. И они видели в Адам тоже свет. Но этот свет был отличен от того, который они имели. Это был свет иной природы. Качественно иной. И суть в том, что ангелы Малохим, они созданы на внешней части творения. А души людей, они на внутренней части творения. И значит, внутренняя часть, она имеет совсем иное качество. Для сравнения можно представить себе тело и душу. Тело сделано из внешней части пространства, а душа из внутренней, наоборот. Но мы видим разницу. И, в общем, можно считать, что в каком смысле внутренний является корнем для внешнего. Вот они увидели свет другого качества. И что еще? Гемора, по-моему, Гемора Хулин сказала, что Адам мог видеть из одной части, от одной части творения до другой части творения. Его взгляд охватывал все. Все мироздание. Но помимо умения видеть, он был наделенным возможностью давать, менять, воздействовать на творение. Что, собственно, и произошло, когда он упал, то и творение упало полностью. Так вот, Адам мог видеть все и мог давать всему. Этот свет, который он имел, свет другого качества, он мог давать и ангелам тоже. И они это, значит, усвоили, они видят, что от этого Адама идет свет, который их питает. Ну, ясно, что Бог. А кто же еще? Это была ошибка. Которая людьми повторяется сплошь и рядом. Случилось с человеком что-то такое нелинейное, скажем так, вмешательство в биографию или еще во что-то, значит, Бог вмешался. Очень может быть, но очень может и нет. Нет основания полагать, что именно так оно и произошло. Может есть, может нет, но это вопрос. Но человек берет склон к тому, что ментально это принять. Это вот чему учит этот Мидраш. Они, Малохи, видели этот корень и не видели, что является корнем для этого корня. Что является корнем для Адама. И уж тем более дальше. Это свойство творения, что человек, обладая каким-то светом, может определенным образом выходить на его источник, на корень, но не дальше. Дальше не может идти. Дальше можно только пойти разумом, понять, что так будет. Но в природе человека не заложено, помимо от разума, это возможность не пятью чувствами, не шестью, не семью. Ходить за пределы этого корня. Отсюда, естественно, это ошибка. Раз это самое высокое для меня, а больше я не вижу, поэтому самое высокое, истинное ощущение, что это на самом деле самое высокое, так и есть для этого человека. Значит, Бог. Так. Теперь вот, вооружившись этой идеей, посмотрим, какой корень был у этого и есть, собственно, у этого христианства. Они имеют свет, это очевидно. Свет связан с душами, это тоже очевидно. И у нас здесь так оно и выходит. И теперь вот возникает вопрос, а в чем корень этого света на самом деле? Они говорят, Бог, это мы говорим, да, ангелы тоже ошиблись. А вот в чем этот корень их света? Значит, я сейчас дам объяснение некоторое. И начну издалека. Значит, вот Всевышний создал мир. Первый день творения, Вахи-Ор, будет свет. Первый день творения. И дальше началось преобразование этого света. Возникло творение, Брия. Еще это творение есть свои законы. Не просто свет. А он дал свет в определенной форме. В форме определенных явлений, определенных законов. И на Синае произошло то, что он раскрыл это. Он дал учение, которое адекватно мирозданию. Цель дать народу возможность входить в мироздание по плану Творца, не по своему усмотрению, а то, как Творец сотворил, и в результате этого иметь связь с корнем творения, всего в целом. Не персонально какого-то моего корня или там еще чего-то, а корня творения. Корень творения же Творец. Нет вариантов. Вот для этого Тора и дана. Не надо, если будешь иметь контакт с Творцом. Но это путь. Путь с корня к источнику света. Дальше, было сказано, что Мидраш говорил о том, что прежде чем давать Тору евреям, он предложил это другим народам. Они отказались по той или иной причине. Разные мотивации были. Ну, что значит отказались? Значит, можно давать разные объяснения. Суть была в том, что они не были готовы к этому. Их природа не была готова к тому, чтобы действительно принять Тору. Она вступала в противоречие с этим. И они хотели менять свои природы, что понятно. С какой стати вдруг? Кто был связан с этой природой? Адам. Целым луким. Вот так сделали. Целым луким это есть вот эта система творения. Общая модель творения. Это есть целым луким на самом деле. Делать человека вот целым луким. По его образу. Творение также. И идея в том, чтобы человек, творение могли быть связаны с корнем. Целуким. Корень. С Богом. Ну вот был народ, который так сделан. Не наша заслуга, это определенно. Который по созданию души вот, значит, тела, природы, мог быть связан с этим. Знаешь, в какой степени на самом деле здесь связан, являемся связанными, это уже, знаете, такое, я от мамы еще слышал, азохунвей. Но тем не менее. Так вот мы приняли Тору. Тоже там под нажимом, не сразу, там он нажал сильно на нас. Это, ну, это отдельная история, мы сейчас в это погружаться не будем, хотя очень скоро будет вот давание Торы, праздник Матан Тора, и неплохо бы про это поговорить. Но ладно. Так вот, значит, один народ принял, а другие в силу того, как они были созданы, не мог это принять. Они от этого отказались. Они отказались в момент от корня. От связи с корнем. От корня отказаться нельзя, но от связи с корнем не отказать. Что связь идет именно через целым и луким. Что запрограммировано с самого начала. Сделаю человека по образу моему. Чтобы он правил над миром. Чтобы он связан с творением, было как бы вместо меня чуть-чуть. Я корень, а он тут вместо меня здесь. Земной, что ли, корень. Отступаешь от целого луким-то, отступаешь от творения, от корня. А вот этот целый луким, он передан как раз через закон, через Тору. Это Синай. Значит, дальше христиане, вот они сказали, есть Новый Завет. Был Завет, он же себя исчерпал. По определенным причинам он стал ветхим. И, значит, теперь уже есть другой закон в связи с Творцом. И он написан в Новом Завете. Значит, вот это высказывание является неверным. Почему? Никакого Нового Завета быть не может. Исходя из Торы. В Торе однозначно сказано, эти законы, которые я вам даю и которые здесь описаны, они на все время, пока существует небо и земля. Ни один закон не может быть изменен. Люди, которые меняют закон или убавляют от него, они новый шекер, лжепророки. Сейчас новый закон, он отступление от того, что раньше было. Точно, это они сами это говорят. Все по-новому будет. По-другому, вернее. Все, как только сказал по-другому, но вот даже в мелочи, то ушел от этого закона, который дан в Торе, и это ошибка. Ты ушел от корня. Ты можешь уйти, у тебя есть выбор. Но ты потерял связь с корнем в том... в плане, в котором Творец ее определил, эту связь. Он сказал, вот связь будет вот такой. И нельзя менять. Поменяешь, уходишь от связи. В той или иной степени теряешь корень. Этот Новый Завет в этом смысле, он явно уход от корня. Закон другой. Что бы ни говорили, не играет роли. Это с точки зрения Торы, почему это все, значит, не выдерживает критики. Но дальше, с другой стороны, мы говорили, свет есть, и всякий свет имеет свой корень. Значит, у этого течения христианства есть свет, значит, есть свой корень. Это не творец, как уже было сказано. Тут связь с корнем может идти только через Тору. Но корень определенно есть. Вот это подмена одного корня на другой, хотя имя остается то же самое у них, Бог. Но ангелы тоже Адама назвали Богом. Это что не меняет, как человек называет. Назвать можно. Мы смотрим на суть. Произошла подмена корня того, который по замыслу Творца, на некий другой. Какое соотношение между этим новым корнем и замыслом Творца? Поедем, в следующий раз пойдет про это речь. Этот новый корень, он тоже в замысле Творца, безусловно. Но это совсем другое. И вот есть, представляются разные способы ухода от корня. Один уход от корня – это просто подальше уходишь. И уже хорошо свет не разглядеть. Другой впадает в клипу, как бы оболочка такая возникает, которая блокирует свет. Но в то же время эта вот оболочка, клипа, она все-таки пропускает в меньшей степени тот самый свет. Поэтому в этом смысле связь с корнем остается. Она ослабевает, но остается. А вот здесь мы видим третий способ, когда один корень заменяется на другой. Это уже уход от корня, по-настоящему.
Что, есть свет, который не от Творца?
Я не слышу
свет, вопрос. Свет.
Свет? Да. Так я говорю, каждый свет имеет свой корень.
Но неужели есть свет, у которого корень не творец? Тьма, да, имеет другие корни, но свет, я, мне кажется, казалось, что это один корень, нет другого источника для света. Может быть, опосредованно, может быть, длинным путем, но источник-то один.
Почему?
Ну, кто же еще может породить свет, кроме Творца?
Секунду. Значит, давайте так, мы в конце про это поговорим. Сейчас бессмысленно уходить в сторону эту дискуссию. Что это свет, определенно, но корень которого в другом месте. Почему? Ну, потом про это поговорим. Вам мешает там мотоцикл этот или нет? Слушать.
Нет, нормально.
Я могу закрыть окно, если
можно. Нет, нормально.
Нормально, хорошо. Так. Вот из того, как объяснялось, это вот про то, каким светом они обладают. Он есть, но это не свет, который соединяется с Творцом. И здесь в пояснение я приведу пасук из Иезекииля, из пророка. Значит, сказано в самом начале, в первом перку Иезекииля следующее. Там он пишет про некие четыре живых существа. Но это не физические... где-то там очень-очень-очень наверху. И он их описывает. И значит, Там присутствует такой момент. У каждого из них четыре лица. Вот куда лицо смотрит, туда это существо живое идет. Давайте вникнем, что здесь имеется в виду, и спустим это к нам на землю. Человек смотрит в какую-то сторону, его лицо обращено вот в эту сторону. Тогда, говорит пророк, он будет идти именно в этом направлении. Его жизненный духовный путь будет идти вот по этому направлению. Лицо посмотрело в другую сторону. Человек идет в другую точку. А жизненный путь, он влияет на то, кто такой человек сам. Он обратное влияние. Так вот, если человек смотрит в одном, например, в корень, как корень представлен в Торе, он будет двигаться в определенном направлении, он будет двигаться к корню. А если корень подменен на некоторый иной, то он пойдет в другом направлении. Куда смотрит, да и пойдет. И будет формироваться при этом на другом пути другой человек совсем. Они могут оба говорить про Бога, про Творца, но по сути это будет разное совсем. Дело не в словах, а что на самом деле происходит, куда идешь, что внутри происходит в результате этого похода жизненного. Подмена корня, и что пойдешь в другую сторону. Так. Следующий момент. Мы поговорили сначала вот о том, где в Хумаш есть посок о сподвижниках Эсава. Потом поговорили про самом этом свете, на который шла охота, что он из себя представляет. Свет, имеющий куда определенный корень. А сейчас мы поговорим о том, как именно совершалась эта охота. Как Исав ловил? Или как осуществляется миссионерство? Значит, вот про это будет сейчас речь. Мидраш говорит следующее. Исав обладал одеждой, которую он взял у Адама на каком-то этапе. И когда он животное расстилал, когда животные видели эту одежду, они сами туда прыгали. Вот такая сказка, сказочка. Знаете, животные видят сеть, и раз, сама туда. Легкая охота. Ну, очень странный мидраш. Вот, на самом деле, мне кажется, трудно понимать просто. Исав ловил души. Людей ловил. Они что, сами прыгали туда? И при чем тут животные? Он не ловил, то есть на дичь он тоже охотился. Это, но мы сейчас говорим о другом типе охоты Исава. Ну, давайте попробуем вникнуть в это. Первое. Ловил животных. У нас проблема. Ловил людей. Значит, кого ловил, собственно, Исав? Тех, которые жили до него. Ну, современников, естественно, но это духовное наследие, жизненный путь, который пришел до него. то был до него язычники. Там можно делать разные градации, безусловно, но это не было концепцией монотеизма, единого Бога. Не было. Таких он ловил. Еще было. У язычников душа, по-видимому, далеко не на первом месте. Их ценность ценностей и на чем связаны отношения между людьми имеют иную основу. Ну, что известно из общих вещей? Гладиаторы, например. Публика сидит и смотрит, как один убивает другого. И получает это наслаждение большое. Или там родители проводят детей через огонь, сжигают, как жертву для кого-то, кто там наверху, по их представлению. Хумаш сказал, что их обычаи, этих людей, которые вот жили в этой эре с Канаан, они зверские. Ни в коем случае так не поступайте. Значит, вот, душа там, она, значит, она была, были люди на самом деле, но она не играла роль души как нечто существенное, важное, что надо ориентироваться. Хорошо бы ориентироваться. И вот он Медраш сравнивает язычников, условно говоря, с животными. Не потому, что их хотят оскорбить в этот момент. Извиняюсь, вам не мешает там салют у нас в Иерусалиме сегодня?
Нормально, нормально.
Продолжать?
Нормально, продолжайте.
Нормально, хорошо. Ну, праздница сегодня у нас. День Иерусалима. Так. Так вот, значит, Мидраш сравнивает язычников со зверями, зверями. Здесь не имеется в виду унизить человека, а просто подчеркивается, что человек, который не ставит во главу угла душу, а ставит другие вещи, его можно отдать животным, что животное не имеет человеческой души. Понятие души у животного, оно, значит, отсутствует. У язычника понятие души как рабочего инструмента отсутствует. На этом основании сравнивается с животными. То есть, когда Мидраш говорит про животных, он имеет в виду переход из одного слоя, исторического, социального, какого угодно, в другое место. Действительно, ловля. Перевести животное из одного места к себе. Так. Вы знаете, я, извините, я закрою, мне мешает. Секунду. Просто канонада, никогда такого не было. Так, значит, вот мы разобрались с животными. Теперь расстилает одежду, и животное само прыгает туда. Не знаю, хочет, чтобы ее поймали. Давайте вникнем, что за этим стоит. Посмотрим на человека следующим образом. Вот у него есть тева, про это шла речь на последних занятиях. Ну, это вот органы человека, внешние, внутренние, все его свойства физические, нефизические, там энергетические уровни, качество человека, вот все вместе, все вместе. Это тело человека, так и у творения есть тело. И помимо тела есть еще душа. Она извне приходит с человека. Это не тело. Душа и природа человека. Так. Так вот, мы посмотрим на это соотношение душа и тело, как на душу и одежду для души. Тело, ну, можно сказать, одежда для души, дом для души. Не то, что одежда души, как раньше понималось, а это новый взгляд. Но это не играет роли, так сказать, термин тоже, но суть одежда, тело, это можно смотреть как одежда для души. Ну, тогда сравним тело христианина и тело язычника. Они принципиально разные. Линии поведения разные, разная система ценностей. Понятия хорошо-плохо меняются. Много-много-много по-другому идет. Плюс, это тело человека, который верит в Бога, она имеет свет. Корень это свет, вот тут говоришь, что все равно от Бога. Я говорю, что нет. Но свет имеется. Светлая одежда. И вот когда, значит, язычник видел, что есть другой стиль жизни, и жизнь, в которой вот на первом месте стоит не удовольствие, не радость, смотри, как один другого убивает, а душа, жизнь вечная, вообще говоря, новые концепции какие-то возникают, очень привлекательные. И люди живут по-другому. Вот это его тянуло, было притяжение. И, значит, зверь сам прыгал в эту одежду. То есть, когда Меж говорит, что расстирал одежду и они запрыгали, вот это имеется в виду. Тева, те люди могли видеть иного типа человека. Душу они не могли видеть. Они видели тело именно, проявление тело. Они видели, о, это совсем другое. Я хочу этого. Мне не надо заставлять. Мидраш говорит, одежда Адама. Ну, тело Адама, она была действительно очень высокой, проникнута света, и очень привлекательная была. Это вот то, как можно интерпретировать этот мидраш с точки зрения охоты на язычников. Ну, у них был другой способ тоже, это силы, это инквизиция. Значит, убийство. Ну, это другой метод. Сейчас уже нет. Но когда вот мы говорим про то, что ловил одежду свою, вот имеется в виду мирный способ привлечения к себе на свою сторону. Значит, сейчас я расскажу одну вещь. Меня она поразила. Случилось это в четверг со мною. Как раз я кончил вот в Черне готовить занятия, первый вариант. И, значит, включил компьютер. YouTube и смотрю, там вот есть про рыбу. Знак рыбы как нарисован. И что-то, лекция какая-то про рыбу. Ну, я подумал, что что-то идет про звезды, там, так, созвездия где-то. Я решил посмотреть. Включил. И, оказывается, этот лектор, он был христианин. И он говорил, ну, я долго не слушал, только в начале. И он сказал такую вещь, цитируя их книгу. Их предводитель сказал двум своим ученикам, Петру и Андрею, идите за мною, и я научу вас ловить людей. На чем он процитировал? Это очень близко к тому, что мы говорим. Это сказано было. Значит, ну, меня произвело впечатление. Даже если бы он это не сказал, на самом деле не было написано, это должно было, это вот на самом деле про это идет речь. Но это было сказано. Так. Дальше здесь остался еще один небольшой вопрос, и нетрудный на самом деле вопрос. Ну, полезный мой иметь, значит, перед собой этот вопрос. Мы объяснили, что Исав шел за светом, который не был связан с корнем. Это искаженный свет. Можно спросить себя, почему, собственно? Ведь свет не искаженный, который связан с корнем, чистый свет, он гораздо приятнее. Это питательнее. Почему Исав пошел по этому пути? Это вопрос. Ну, действительно, почему он пошел? Так, ну, смотрим, что написано в Хумаш. Он говорит, что, значит, Яков ему предлагает пищу, которая по счету там как раз дает число 207, ор, свет, и просит назад взамен первородства. Исав начинает размышлять и говорит, а зачем мне первородство? Я хожу на смерть. Вникнем эти слова. Первородство, как выяснялось, это связь с корнем, это концепция целым и луким на уровне природы, что ли. Не на уровне души, а на уровне природы. Ну, это вот концепция целым луким, связь с корнем. Он отказывается от этого. Почему? А почему бы не хорошо иметь связь с корнем? А он дает объяснение, что я хожу на смерть. Мой жизненный путь, я хожу на смерть, оторван от корня. Корень – это источник жизни. Брехор. А я хожу другим путем. И вот это я не собираюсь менять в себе. Я пойду своим путем продолжать на смерть, а связь с корнем, я от нее отказываюсь. Почему? Потому что я живу по другому закону. Не хочу менять тот закон, по которому я живу. Это его рассуждение. Это ответ на этот вопрос. Почему он не хочет, чтобы у нас чистый свет происходит из корня? Что он бесплатно не дается. Надо работать на внутреннем уровне. 613 мицвот. Это можно, это нельзя. Зачем? Исав на это не готов. И поэтому вот он идет в эту сторону. Но здесь возникает еще один вопрос, более интересный на самом деле. Попутно. А что за... Теперь попутно на покупку Раши сына Якова. А что Яков здесь, собственно, сделал? Он получил первородство. Хорошо. А что он дал взамен? Он дал свет. Свет, который связан с другим корнем. Что это может на самом деле обозначать? Свет для души. Душа связана с другим корнем. Что Яков может отдать? Он не может отдать китайца, христианин. Что китайец не у него владение. Получается, что он за первородство отдает людей, души, которые к нему имеют отношение, но они отошли от корня. Вот что произошло. Если он так сделал, я полагаю, это правильная линия поведения. Я понимаю, что он знал, значит, он имел правильную ориентацию, правильную точку отсчета. И вот в чем она состоит. То же самое я видел у Даниэля. Даниэль говорит, при конец времен. Некоторые будут помилованы, а некоторые нет, он пишет в самом конце своей книги. И которые, кто же не будет, а кто будет, и мы это изучали. Тот, кто связан с народом, будет. Тот, кто связан с Даниэлем связан, тоже будет. А кто нет, то нет. Это суд Творца, это не суд Даниэля. Про конец времен. Если так это идет, в этом есть большое-большое основание. Если про отец так делал. Из-за чего он отдал? Чтобы получить первородство. Связь с корнем. Значит, если не делаешь этого, тогда будет страдать твоя собственная связь с корнем. Это мы учим из этого эпизода. Хорошо, пожалуйста, какие есть вопросы? Так, секунду, прежде чем вопросы, тут такая вещь. Один человек мне прислал по имейлу, почте электронной, ряд вопросов. Я хотел ответить.